Глава вторая. Чудо на браке в Кане Галилейской. Стихи с 1 по 12. Христос в Иерусалиме. Очищение храма. Стихи с 13 по 25. Стих 1. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Стих 2. Был также зван и Иисус, и ученики Его на брак. Шел третий день после того дня, в который Христос призвал Филиппа. Этот день Христос уже проводил в Кане Галилейской, куда Он пришел, вероятно, потому что Его Пречистая Матерь отправилась туда ранее Его на брак в знакомое семейство. Сначала Он, можно думать, пришел в Назарет, где жил со своей матерью, а потом, не найдя ее, отправился с учениками в Кану. Здесь и он, и ученики его, вероятно, все пятеро, были также приглашены на брак. Но где находилась Кана? В Галилее известна была только одна Кана, небольшой город, находившийся в полутора часах пути к северо-востоку от Назарета. Предположение Робинзона, что существовала еще Кана в 4 часах от Назарета к северу, не имеет для себя сколько-нибудь достаточных оснований. Стих 3. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Стих 4. Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жену? Еще не пришел час мой». Стих 5. Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Брачные торжества продолжались у евреев до 7 дней. Поэтому к приходу Христа с учениками, когда уже прошло несколько дней в пиршествах, оказался недостаток в вине. Хозяева, по-видимому, не были богаты. Пресвятая Дева, вероятно, уже услышавшая от учеников Христа о тех речах, какие о ее сыне держал Иоанн Креститель, и о том обещании чудес, какое он 2 дня тому назад дал своим ученикам, сочла возможным обратиться ко Христу с указанием на затруднительное положение хозяев. Она могла иметь в виду и то обстоятельство, что ученики Христа своим присутствием на пиршестве нарушили расчеты хозяев. Как бы то ни было, однако несомненно, что она ожидала от Христа чуда, так пишут святители Иоанн Златоуст и блаженный Феофилакт. Христос на эту просьбу матери отвечает такими словами: «Что мне и тебе, жену? Еще не пришел час мой». По-видимому, в первой половине ответа заключается некоторый упрек Пресвятой Деве за то, что она хочет побудить его начать совершение чудес. Некоторые видят тон упрека даже в том, что Пресвятую Деву Христос называет здесь просто женой или женщиной, а не матерью. И на самом деле, из того, что Христос говорит далее о своем часе, с несомненностью можно заключить, что Христос своим вопросом хотел сказать, что отныне она должна оставить на него прежний земной материнский взгляд, в силу какого она прежде считала себя в полном праве предъявлять Христу требования как мать сыну. Земное родство, какой бы ни отличилось близостью, не имело решающего значения в его божественной деятельности. Как при его первом явлении в храме, так и теперь при первом явлении его славы. Перст, указывающий на его час, не принадлежал и не мог принадлежать его матери, а исключительно его Отцу Небесному, пишет Эдершейм. Все-таки упрека в нашем смысле этого слова вопрос Христа не заключает. Здесь Христос только дает разъяснение своей матери относительно того, каковы должны быть впредь их взаимные отношения. И слово «жена» «гине» не заключает в себе чего-либо обидного в приложении к матери, то есть в обращении сына к матери. Мы видим, что так назвал свою мать Христос в то время, когда с любовью, смотря на нее перед смертью, указывал на Иоанна, как на ее защитника в будущем. Наконец, во второй половине ответа «Еще не пришел час мой» никак нельзя видеть отказа на просьбу матери. Христос говорит только, что еще не пришел час совершить чудо. Отсюда видно, что он хотел исполнить просьбу матери, но только в тот момент, какой указан ему его Отцом Небесным. И сама Пресвятая Дева в таком именно смысле поняла слова Христа, как это видно из того, что она сказала слугам, чтобы те исполнили все, что Он им прикажет. Стих 6. «Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры». Стих 7. «Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их до верха». Стих 8. «И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. По иудейскому обычаю при трапезе полагалось мыть руки и посуду. Поэтому для свадебной трапезы вода была заготовлена в большом количестве. Этой водой Христос повелел слугам наполнить 6 каменных сосудов вместимостью в 2 или 3 меры. Под мерою здесь, вероятно, понимается обычная мера жидкостей – бат, равнявшаяся приблизительно 4 ведрам. Такие сосуды, вмещавшие в себя до 10 ведер воды, стояли, конечно, на дворе, а не в доме. Таким образом, в 6 сосудах находилось до 60 ведер воды, которую Христос и превратил в вино. В таких масштабах совершено было чудо для того, чтобы кто-нибудь не стал потом объяснять его естественным образом. Но почему Христос не произвел вина без воды? Это Он сделал для того, чтобы сами черпавшие воду были свидетелями чуда, и чтобы оно нисколько не казалось призраком, говорит святитель Иоанн Златоуст. Стих 9. «Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха». Стих 10. «И говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Вино отведал распорядитель пира и нашел его очень хорошим, о чем и заявил жениху. Такое свидетельство подтверждает, что вода в сосудах действительно обратилась в вино. В самом деле, со стороны распорядителя здесь не могло быть никакого самовнушения, потому что он, очевидно, не знал о том, что сделали слуги по приказанию Христа. Притом распорядитель, конечно, не дозволял себе неумеренности в употреблении вина и, следовательно, был вполне способен определить действительное качество поданного ему слугами вина. Таким образом, Христос, повелевая нести вино распорядителю, этим самым хотел устранить всякий повод к тому, чтобы кто-либо усомнился, действительно ли в сосудах было вино. Впрочем, и гости были в достаточной степени способны оценить поданное им вино. Думать так заставляет, во-первых, то соображение, что Христос и Пресвятая Дева не остались бы в доме, где были нетрезвые люди. И, во-вторых, то, что хозяева были люди небогатые и не имели слишком много вина, так что упиться было нечем. Выражение распорядителя «когда напьются» имеет тот смысл, что иногда не совсем гостеприимные хозяева подают дурное вино. Это бывает тогда, когда гости уже не способны достаточно оценить вкус вина. Но распорядитель не говорит, чтобы в настоящем случае было у хозяина подобное соображение и чтобы гости были нетрезвы. Евангелист обрывает речь о беседе распорядителя с женихом и ни слова не говорит о впечатлении, какое произведено было чудом на всех гостей. Ему важно было это чудо, поскольку оно служило к укреплению веры учеников Христа. Стих 11. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его». Так положил Иисус начало чудесам. По наиболее авторитетным кодексам этому месту надо дать такой перевод. «Это, Тафтин, сделал Иисус как начало архин, знамений, тон Симеон». Евангелист рассматривает чудеса Христа как знамения, удостоверяющие Его божественное достоинство и мессианское призвание. В таком смысле апостол Павел писал о себе коринфянам. «Признаки, точнее знамения, апостола во мне оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 12. Хотя Христос 3 дня тому назад дал своим ученикам доказательства своего чудесного видения, но в том случае он показал себя только провидцем, а такие бывали и прежде него. Чудо же в Кане было первым из его дел, о которых он сам говорил, что таких дел не совершал никто до него. Смысл этого знамения и его важность указаны в словах «и явил славу свою». О какой славе здесь речь? Никакой иной славы здесь нельзя понимать, кроме божественной славы воплотившегося Логоса, которую созерцали апостолы. И в дальнейших словах Евангелиста «и уверовали в него ученики его» прямо указано действие этого проявления славы воплотившегося Логоса. Ученики Христа постепенно приходили к вере в него. Сначала их вера находилась в зачаточном состоянии. Это было в то время, пока они пребывали с Иоанном Крестителем. Затем эта вера стала уже больше, когда они приблизились ко Христу. А после проявления Его славы на браке в Кане они достигли такой степени веры, что евангелист нашел возможным сказать о них, что они уверовали во Христа, то есть убедились, что Он Мессия, и притом Мессия не только в том ограниченном смысле, какого ожидали иудеи, но и существо, стоящее выше обыкновенных посланников Божиих. Может быть, замечание о том, что ученики уверовали, евангелист сделал ввиду того впечатления, какое, конечно, оказало на учеников пребывание Христа на веселом брачном пиршестве. Будучи воспитаны в строгой школе Иоанна Крестителя, который приучил их поститься, они могли прийти в некоторое недоумение по поводу того отношения к радостям человеческой жизни, которое проявил их новый учитель, и сам принявший участие в пиршестве и их приведший сюда. Но теперь, когда Христос свое право поступать иначе, чем Иоанн, подтвердил чудом, всякие сомнения учеников должны были исчезнуть, и их вера окрепла. И впечатление от чуда в Кане, произведенное на учеников, должно было быть особенно сильно, потому что их прежний учитель не сотворил ни одного чуда. Стих 12. «После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его». И там пробыли немного дней. После чуда в Кане Христос отправился в Капернаум с матерью, братьями своими и учениками. О братьях Христа смотрите комментарии к 1 главе Матфея. Объяснением того, почему Христос пошел в Капернаум, служит то обстоятельство, что 3 из 5 учеников Христа жили в этом городе, именно Петр, Андрей и Иоанн. Они могли продолжать здесь занятия рыболовством, не переставая пребывать в общении с Христом. Может быть, и 2 других ученика, Филипп и Нафанаил, нашли здесь для себя работу. Но что означало пришествие в Капернаум матери и братьев Христа? Вероятнее всего то предположение, что вся семья Иисуса Христа решила покинуть Назарет. И действительно, из синоптических Евангелий видно, что скоро Капернаум стал постоянным местопребыванием Христа и его семьи. В Назарете же остались только сестры Христа, очевидно, уже выданные замуж. О Капернауме смотрите комментарии к 4 главе Матфея. «Пришел, точнее, сошел. Дорога из Каны в Капернаум шла под гору». Стих 13. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим». В Капернауме Христос ничем очевидно не заявлял о себе. Свою общественную деятельность он должен был начать в столице иудейства, и именно в храме, согласно пророчеству Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». «И ангел завета, которого вы желаете». Глава 3, стих 1. По случаю приближения праздника Пасхи Христос отправился, или точнее поднялся, анеби, к Иерусалиму, который всякому израильтянину представлял состоящим на самом высшем пункте Палестины. С ним были в этот раз и ученики его, а может быть, мать и братья. Стих 14. и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. По обычаю богомольцев, Христос тотчас же по прибытии в Иерусалим посетил храм. Здесь, конечно, главным образом во внешнем дворе, служившем местом, где позволено было молиться язычникам, а отчасти и в храмовых галереях он нашел людей, которые продавали богомольцам жертвенных животных или заняты были разменом денег, так как к Пасхе каждый еврей обязан был внести подать на храм, дидрахму, и непременно древней еврейской монетой, которая и предлагалась богомольцам менялами. Монета, которую требовалось вносить в храмовую сокровищницу, была полусикль. На наши деньги 40 копеек, что соответствует 8 граммам серебра. Стих 15. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». Эта торговля и обмен денег нарушали всякое молитвенное настроение пришедших помолиться. В особенности было это тяжело для тех благочестивых язычников, которые не имели права входить во внутренний двор, где молились израильтяне, и которые таким образом должны были слышать блеяние и мычание животных и крики торговцев и покупателей. Торговцы, нужно заметить, запрашивали за животных часто втридорога, и покупатели, естественно, поднимали с ними спор. Христос не мог потерпеть такого оскорбления храма. Он сделал из валявшихся около животных обрывков веревок бич и выгнал с храмового двора торговцев вместе с их скотом. Еще строже поступил он с менялами, рассыпав их деньги и опрокинув столы. Стих 16. «И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Более мягко Христос отнесся к продавцам голубей, повелев им убрать клетки с птицами. «Тафта сие», а не «тафтас сих» или «голубей». Этих продавцов он удостоил и разъяснения, почему он выступил на защиту храма. Он сказал им, «Дома отца моего не делайте домом торговли». Христос считает себя обязанным вступиться за честь дома своего Отца, очевидно потому, что считает только себя истинным Сыном Божиим, Сыном Единственным, который может распоряжаться в доме Отца. Стих 17. «При сём ученики Его вспомнили, что написано, «Ревность по доме Твоем снедает меня». Никто из торговцев и менял не изъявил протеста против действий Христа. Одни из них могли увидеть в нем зелота, из тех зелотов, которые по смерти своего вождя Иуды Галилеянина оставались верными его девизу «Мечом восстанавливать Царство Божие». Другие же, вероятно, осознали, что до сих пор поступали неправильно, вторгаясь в храм со своими товарами и устраивая здесь нечто вроде базара. Что же касается до учеников Христовых, то они усмотрели в поступке Христа, в его ревности о Доме Божием, исполнение пророческих слов псалмопевца, который, говоря, что его снедает ревность о Доме Божием, этим самым предсказал то, с какой ревностью о славе Божией будет проходить свое служение Мессия. Но так как в цитируемом у Евангелиста 68-м псалме речь идет о тех страданиях, какие терпит псалмопевец за свою преданность Иегове, то ученики Христовы, вспоминая приводимое место из псалма, конечно, должны были вместе с тем подумать и о той опасности, на какую шел их учитель, выступая так смело против тех злоупотреблений, которым, очевидно, покровительствовали священники. Эти священники, замечает Эдершейм, были, конечно, не простыми священниками, приходившими в известное время для служения в храм, а постоянными должностными лицами из священников, жившими в Иерусалиме вождями священства, и особенно из первосвященнической фамилии, которой должны были постоянно пользоваться выгодами. От этой торговли торговцы должны были платить известный процент со своей прибыли должностным лицам в храме. И из Талмуда видно, что рынок при храме принадлежал сыновьям первосвященника Анны. Стих 18. «На это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иудеи, то есть начальствующие лица в иудейском народе, священники высшего ранга, так называемые саганы, тотчас же стали требовать от Христа, которого они, вероятно, приняли за зелота, чтобы он в доказательство своего права выступать в качестве обличителя непорядков, царивших в храме, дал какое-нибудь знамение. Они, конечно, не могли отрицать того, что их начальственное положение только временное, что должен появиться верный пророк, до пришествия которого правление в иудейском народе взял на себя Симон Маккавей и его потомки. Но, конечно, этот верный пророк должен был чем-нибудь доказать свое божественное посланничество. В таком именно смысле они и предлагают вопрос Христу. Пусть Христос совершит чудо. Схватить же его они не смели, потому что народ также возмущался той профанацией храма, которую из корысти допустили священники. Стих 19. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Иудеи требовали от Христа чуда в доказательство того, что он имеет право выступать как уполномоченный посланник Иеговы. И Христос выражает готовность дать им такое чудо или знамение. Но своему ответу Христос дает несколько загадочную форму, так что речи Христа не уразумели не только иудеи, но даже и ученики. Говоря «разрушьте храм сей», Христос как будто бы имел в виду именно иудейский храм, на что указывает и прибавление «сей», «тут он». Если бы, говоря эти слова, Христос указал на свое тело, то в таком случае не возникло бы никакого недоразумения. Все поняли бы, что Христос предсказывает о своей насильственной смерти. Таким образом, под храмом «онаос», в противоположность слову «то иерон», которое означает «все помещения храма и двор», можно было понимать прежде всего храм, который ясно был виден всем. Но, с другой стороны, иудеи не могли не видеть, что таким пониманием изречения Христа ограничиться нельзя. Ведь Христос говорил, что они разрушат храм, а между тем они, конечно, и представить себе не могли, чтобы их руки поднялись на разорение национальной святыни. И потом Христос тут же изображает себя восстановителем этого разрушаемого иудеями храма и, очевидно, идущим против воли самих разрушителей иудеев. Опять тут получалось какое-то недоразумение. Но все-таки, если бы иудеи и ученики Христовы внимательнее отнеслись к словам Христа, то они могли бы понять их, несмотря на всю кажущуюся их загадочность. По крайней мере, они должны бы спросить, что хотел сказать им Христос этим, очевидно, образным изречением. Но они намеренно останавливаются только на простом, буквальном смысле его слов, стараясь показать всю их неосновательность. А между тем, как объяснилось после воскресения Христова для учеников Христа, Христос действительно говорил о храме в двояком смысле – и об этом каменном храме Ирода, и о своем теле, которое представляло собою также храм Божий. «Вы, как бы говорил Христос иудеям, разрушите храм свой через то, что разрушите храм моего тела. Умертвив меня как своего противника, вы этим самым навлечете на себя суд Божий, и Бог предаст на разрушение врагам ваш храм. Вместе же с разрушением храма должно прекратиться и богослужение, и кончить свое существование ваша церковь. Но я воздвигну свое тело через три дня, а вместе с тем устрою и новый храм, равно как и новое богослужение, не стесненное теми границами, в каких оно существовало раньше». Стих 20. «На это сказали иудеи: сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». Иудеи признают слова Христа о том чуде, которое он мог бы совершить в три дня, прямо нелепыми. С насмешкой они замечают ему, что Иродов храм строился 46 лет. Как его может Христос восстановить в случае разрушения в три дня? То есть, как, вероятно, они понимали выражение «в три дня» в самое короткое время. под построением храма иудеи, очевидно, понимают продолжавшиеся в храме работы по возведению разных храмовых построек, работы, закончившиеся только в 63 году по Рождестве Христовом, следовательно, только за 7 лет до его разрушения. Стих 21. «А он говорил о храме тела своего». Стих 22. «Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». Христос не стал ничего отвечать на замечания иудеев. Ясно было, что они не хотели его понять, а тем более принять. Ученики Христа также не обратились к нему с расспросами по поводу сказанных им слов. А сам Христос в настоящем случае не имел нужды давать им объяснения. Цель, с которой он появился во храме, была достигнута. Он заявил о своем намерении начать свою великую мессианскую деятельность и начал ее символическим действием очищения храма. Тут же обнаружилось и то, в каких отношениях станут к нему представители иудейского народа. Таким образом, он открыл свое общественное служение. Стих 23. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». Стих 24. «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех». Стих 25. «И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Здесь евангелист говорит о том впечатлении, какое произвел Иисус Христос своим первым выступлением в Иерусалиме на народные массы. Так как Господь в этот раз совершил много знамений или чудес в течение 8 дней праздника Пасхи, и так как при этом Он неоднократно выступал в качестве Учителя, как это видно, например, из слов Никодима, а отчасти из слов самого Христа, то многие в Него уверовали. Если здесь Иоанн упоминает только о знамениях, которые привели ко Христу многих иудеев, то этим он свидетельствует, что для большинства знамения действительно были решающим моментом в их обращении ко Христу. Поэтому-то и апостол Павел говорил: «Иудеи требуют чудес». Они веровали во имя Его, то есть видели в Нем Мессию и хотели образовать общину с Его именем. Но Господь хорошо знал всех этих верующих и не доверял твердости их веры. Он знал и вообще всякого встречавшегося ему человека в силу своего чудесного прозрения, опыта которого он недавно уже явил ученикам своим. Поэтому число учеников Христа за эти 8 дней праздника не прибавилось. Новейшая критика, например, Циан, Гольцман, полагает, что Иоанн повествует во второй половине рассматриваемой главы о том же событии, которое, согласно синоптикам, случилось в последнюю Пасху, Пасху страданий. При этом одни критики считают более правильным хронологическое показание синоптиков, сомневаясь в возможности такого события на первом же году общественного служения Христа. Другие отдают предпочтение Иоанну, полагая, что синоптики поставили рассматриваемое событие не на том месте, где бы ему следовало находиться. Но все сомнения критики не имеют основательности. Прежде всего, нет ничего невероятного в том, что Господь выступил как обличитель беспорядков, царивших в храме в этом центре иудейства, и еще в самом начале своего общественного служения. Он и должен был смело выступить в самом центральном месте иудейства, в храме Иерусалимском, если хотел заявить о себе как о посланнике Бога. И еще пророк Малахия, предвозвещавший пришествие Мессии, говорил, что он явится именно в храме. И как можно заключать из контекста речи, смотрите следующие стихи в той же третьей главе книги Малахии. «Здесь же, в храме, будет чинить суд свой над гордыми своей праведностью иудеями». Затем, если бы уже тогда Господь не выступил так открыто в качестве Мессии, в нем могли бы усомниться даже его ученики, которым без сомнения должно было представляться странным то, что их учитель, совершивший уже великое чудо в Кане на браке, вдруг снова удалился от внимания народа, пребывая в тишине Галилеи. Говорят, но Христос не мог сразу же заявить о том, что Он Мессия. Это сделал Он много позже. К этому прибавляют, что выступлением в качестве обличителя священников Христос сразу же ставил себя в неприязненные отношения со священством, которое и могло тотчас захватить его, положив этим конец его деятельности. Но и это возражение не имеет силы. Почему священники должны были захватить Христа, если, как они не могли не сознавать, он требовал от торговцев только законного? Притом прямо на священников Христос не обрушил своих обличений, он изгнал только торговцев, а священники, конечно, еще и могли бы лицемерно поблагодарить его за то, что он заботится о чести храма. Если же, собственно, иудеи спрашивают его, какой властью он совершает очищение храма, то этот вопрос еще не есть знак открытой враждебности их по отношению ко Христу. Кроме того, замысел священников против Христа составлялся постепенно, и они, конечно, не осмелились бы без обстоятельного обсуждения дела в Синедрионе предпринять какие-либо решительные шаги против Христа. Вообще критика не могла привести сколько-нибудь убедительных доводов в пользу того, чтобы сделать убедительной невозможность повторения события изгнания из храма торгующих. Напротив, есть некоторые важные различия между повествованиями синоптиков и Иоанна об этом событии. Так, согласно Иоанну, иудеи спрашивали у Христа, по какому праву он совершает очищение храма. А согласно синоптикам, первосвященники и книжники такого вопроса не задавали, а только укоряли его за то, что он принимает хвалу от детей. Затем, по свидетельствам синоптиков, речь Господа к осквернителям храма звучит гораздо суровее, чем речь его у Иоанна. Там Господь говорит, как судья, пришедший карать людей, сделавших из храма вертеп разбойников. А здесь он обличает иудеев только в том, что они храм обратили вместо торговли.